Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 13 стих. После крещения Иисуса Христа последовало его искушение в пустыне. Евангелист Лука пишет: «И Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». В какую пустыню повел Дух Иисуса Христа? Слово Божье об этом умалчивает. Тем не менее, мы можем полагать, что Дух повел Иисуса Христа в Иудейскую пустыню. Самые древние предания всегда искали следы Христа в дикой и гористой местности, простирающейся на запад, выше Иерихона, до высот Вифании. На юге она граничит с Суади-эль-Кельтом, на севере – Суади-Неохимехом. Отойдя от Иордана, Иисус Христос поднялся по каменистым склонам высокой горы. Эта гора представляет собой гигантскую глыбу красноватого известняка, будто опаленного пожаром. Дожди и ветры обточили камни и во многих местах на склонах прорыли ущелья, а отшельники углубили и увеличили их своими руками. На самой высокой из всех этих вершин есть пещера. Христиане свято чтят ее. По преданию, она служила убежищем Христу во время его 40-дневного пребывания в пустыне. К ней ведет дорога, прорубленная в скале. Здесь живут несколько греческих монахов, и только птицы небесные, орлы и дикие голуби изредка прилетают к ним. На востоке, за Иорданской долиной, гора Нева и холмы Переи. На севере – Эрмон с золотисто-нежной вершиной. На юге – Мертвое море, блестящее, как черненое серебро. На западе – пустынная земля иудейская со своими бесчисленными возвышенностями. Иерусалим скрывается за Елеонской горой. В настоящее время на ней выстроена Белая башня. Она, как сторожевой маяк, высится над скалистыми громадами. Когда Иисус Христос смотрел с этих высот на только что покинутую им Иорданскую долину, Он видел, как народ шел к тому, кто приготовлял Ему путь. На противоположной стороне Ему хорошо была видна дорога из Иерихона в Иерусалим, по которой Он впоследствии шел на свой крестный подвиг. Местность эта одновременно горная и пустынная. Два величественных ландшафта, полных строгого величия. Здесь-то, по всей вероятности, и жил Иисус Христос со зверями, Евангелие от Марка, 1 глава, 13 стих, в течение 40 дней и 40 ночей. В то время в пустыне обитали львы, тигры, леопарды, медведи, кабаны и шакалы. Многие проповедники Слова Божьего считают, что этот яркий штрих дополняет общую мрачную картину. Но, может быть, это совсем не так. Возможно, сказано о том, что звери были друзьями Иисуса Христа. В представлениях иудеев о Золотом веке, который должен был наступить с пришествием Мессии, была также мечта о том, что прекратится вражда между людьми и зверями. Библия говорит: «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». Книга пророка Осии, 2 глава, 18 стих. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Книга пророка Исаии, 11 глава, с 6 по 9 стих. Может быть, здесь, во время пребывания Иисуса Христа со зверями, мы видим первое предвкушение радости мирного сосуществования человека и зверей? Может быть, здесь перед нами картина того, как звери раньше людей узнали своего друга, Создателя и своего Царя? Иисус Христос поведен был духом в пустыню. Если мы, христиане, после крещения возвращаемся к своим семейным и гражданским обязанностям, где должны приносить плоды покаяния, то для Христа у Отца Небесного был другой план. Дух Святой повел его в пустыню. Невольно нам вспоминается человек, который хотел стать последователем Христа и сказал: «Я пойду за Тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Евангелие от Луки, 9 глава, 61 стих. Но Господь не разрешил сделать это и сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Нельзя служить Богу с раздвоенным сердцем. Да сохранит нас Господь от такой раздвоенности! Есть христиане, которые неправильно понимают водительство Духа Божьего. Они полагают, что Дух Святой направляет людей только на злачные пажити и водит к водам тихим. Псалом 22, стих 2. В то время как этот же Дух может направить стопы христианина и в долину смертной тени. Псалом 22, стих 4. Дух Господень дает нам не только легкую жизнь, но посылает и на труд, к тяжелым и ответственным обязанностям. Христа Он направил в пустыню. Это было место, где невозможно было проповедовать Евангелие, но там была хорошая возможность работать над собой. Иисус Христос всецело погрузился в молитвенное общение со Своим Небесным Отцом. Он предался воле Отца Своего и жил сознанием Своей будущей миссии. Он измерил ее трудности и прочувствовал ужас своих страданий, Голгофа, страшные муки, ожидающие его, и смерть предстали перед его очами, видящими свет вечный. Прежде чем приступить к своему подвигу спасения погибшего мира, он черпал благие советы в данном источнике божественной мудрости. Такое руководство Господь проявлял и проявляет в жизни многих Своих служителей. Моисея Он повел на 40 лет в пустыню. Пророку Илии Он дал 3,5 года тишины. Иоанна Крестителя Он приготовил в пустыне для выполнения великих заданий. Апостол Павел после своего обращения также провел 3 года на необитаемых аравийских равнинах. Не будем удивляться, если Дух Божий направит кого-либо из нас в уединенные места для нашего испытания и совершенствования. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. Искушение означает такое состояние, когда человек имеет возможность выбора между высшим и низшим, добром и злом. Там, где нет такой возможности, там нет ни искушения, ни моральной свободы. Бог создал человека с правом выбора, то есть он может делать выбор между добром и злом, подняться к нравственным высотам или опуститься в самые большие глубины греховной жизни. Святая и богоугодная жизнь – это результат правильного выбора. Говорят, что человеческую судьбу определяют 3 фактора – наследственность, воспитание и свободный выбор. Последний – самый важный. Свободным выбором человек показывает, как он использует свою наследственность и свое воспитание. Всякий раз, когда человек избирает что-то святое и богоугодное, он достигает духовной победы. Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню для искушения от лукавого. В чем состояло это искушение? Евангелисты Матфей и Лука говорят о 3 искушениях. Евангелист Матфей пишет: «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Евангелие от Матфея, 4 глава, 2-3 стихи. А евангелист Лука говорит: «И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Евангелие от Луки, 4 глава, 3 стих. Лука искусителя называет дьяволом. Дьявол предложил Иисусу Христу как будто самое невинное – утолить свой голод, превратив камни в хлебы. Разве Христос позднее не совершал чудес для насыщения людей, испытывающих голод? Да, совершал. Вспомним чудесное насыщение 5000 человек. Но здесь, в пустыне, это предложение сделать хлебы из камней было искушением, исходящим от дьявола. Почему Иисус Христос отверг предложение дьявола? Потому что целью сатаны было заменить небесные мысли Христа земными, отвлечь его от неба и привлечь к земле. Кроме того, Иисус Христос хорошо знал, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Книга Второзакония, 8 глава, 3 стих. И он сказал ему, дьяволу, в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Евангелие от Луки, 4 глава, 4 стих. Христос не пошел против велений Отца Своего, несмотря на требования Своей человеческой природы. Он предал Себя в руки Божьи. С подобными искушениями дьявол нередко подходит и к нам, христианам, притом так искусно, что мы и не замечаем его искушений. Узнаем ли мы искусителя, когда он говорит: «У тебя есть способности, теперь самый подходящий момент показать свое превосходство, у тебя есть возможность улучшить свое благосостояние, вот сейчас подходящий момент для этого». Всегда ли мы понимаем, что в подобной обстановке должны сделать выбор между интересами Царства Божьего и нашими эгоистическими интересами? Используем ли мы свободное время для своего удовольствия или для славы Божией и служения нашим ближним? В эту ловушку искусителя нередко попадают самые богоугодные души. Второе искушение, согласно Евангелию от Матфея, третье в Евангелии от Луки, заключалось в том, что дьявол повел его, Иисуса Христа, в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Евангелие от Луки, 4 глава, с 9 по 11 стих. Иисус Христос должен был заставить людей поверить, что Он Мессия, используя метод сенсации. Смысл слов дьявола был таков: «Вижу, что ты руководствуешься Словом Божьим, так следуй ему до конца, бросься с крыла храма в гущу народа, ибо Бог обещал в Слове Своем ангелам заповедать о тебе. Да не приткнешься о камень ногою твоею». Псалом 90, стих 12. Христос отклонил метод руководства одним текстом и показал пример углубления в содержание всей Библии. Господь действительно обещал охрану ангелов такому человеку, который в этом нуждался на всех путях своих. Псалом 90, стих 11. Другими словами, искуситель советовал оставить голос рассудка и естественного разума. Он предлагал Иисусу Христу творить свою волю. Разве Отец Небесный хотел, чтобы Иисус Христос творил свою волю, бросился вниз? Да, если Отец повелел бы ему это сделать, то и ангелы были бы посланы, чтобы не дать ему приткнуться о камень. Иисус Христос постоянно молился своему Отцу: «Не моя воля, но Твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. А искуситель как бы предлагал ему другую молитву: «Не твоя воля, но моя да будет». Вот почему Христос ответил сатане. Сказано: «Не искушай Господа Бога твоего». Мы также испытываем это искушение постоянно – творить свою волю вместо воли Божьей. И удивляемся, что Господь не вступается за нас, не помогает нам и не творит чудес для помощи нам. И действительно, как бы ни был суров и труден путь, по которому Господь повелевает нам идти, мы все-таки встречаем на нем ангелов, которые поддерживают нас и устраняют препятствия на нашем пути. Но рассчитывать на помощь Божью в тех случаях, когда мы сами увлекаемся нашим эгоизмом, значит искушать Господа. По воле Небесного Отца Иисус Христос придет на нашу землю с большей высоты, чем с крыла храма. Он придет с высоты небес, и ангелы небесные будут сопровождать Его. Но по Своей воле Он не хочет опуститься даже с крыла храма. Какой прекрасный урок для нас творить во всем волю нашего Господа! Будем подражать Иисусу Христу! Третье у евангелиста Матфея, второе в Евангелии от Луки, искушение, разворачивается перед нами наподобие грандиозной драмы. Дьявол берет Иисуса Христа на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И что же он предлагает Христу? Он предлагает ему все царства мира за один поклон ему, дьяволу. Да, Иисус Христос жаждал приобрести царство мира, чтобы превратить их в царство Божье. И он пошел на Голгофу, чтобы купить эти царства мира своими страданиями, своей смертью и кровью. Приобретение человечества было связано с большими жертвами для Христа. Дьявол предлагал ему легкий путь, путь без жертвы. «Только поклонись мне, и все будет твоим». Как понять слова «поклонись мне»? Это значит «стань моим союзником, и будем вместе владеть человечеством». Жажда власти, врожденная у людей, – она увеличивается и растет соразмерно одаренности каждого. Чем человек сильнее нравственно, тем громче говорит в нем это непреодолимое стремление. Подобное стремление законно и естественно, если оно сдерживается и обуздывается разумом. Оно порок, если переходит границы и приближается к тирании. Иисус Христос желает покорить все человечество власти Божьей. Но у Него в руках не бранный меч, а меч духовный. Он создает не царство земное, где владычествует рабство, насилие и лукавство, а царство небесное, царство свободы, кротости, справедливости и любви. Христос словами Священного Писания говорит Искусителю, что Он будет верен Отцу Своему Небесному и будет служить только Ему. И от всех Своих жертв, и от самой большой из них, от жертвы на Голгофе, Он никогда не откажется, потому что таков план Божий, такова воля Божья. Искуситель и к нам подходит со своими искушениями. Как часто он шепчет каждому из нас: «Пощади себя, иди более легким путем, не приноси этой жертвы, не напрягай так свои силы для Христа, не гори, а то сгоришь раньше времени. Посмотри, как другие христиане берегут себя, а ты как свеча горишь». Скажи Искусителю: «Отойди от меня, сатана! Путь Иисуса Христа – это мой путь, и воля Христа – моя воля. Да поможет нам Господь, да даст Он нам силу свыше, силу Духа Святого, всегда, подобно Иисусу Христу, быть победителями над искусителем – дьяволом». Выйдя победителем из всех трех искушений, Иисус Христос является перед нами во всем совершенстве нравственной красоты. она ярким светом озаряет всю его жизнь. Возражения, которые он противопоставил духу зла, несокрушимы. То, что он отвергнул в своей божественной решимости, отвергнуто навсегда. Все ухищения духа зла не перестают обнаруживаться в жизни человечества. Искушения, которым подвергся Иисус Христос, возобновляются во всем человечестве в целом и в каждом человеке отдельно. Когда миновали скорбные часы искушений, Иисус Христос вкусил небесное блаженство. По словам евангелистов, ангелы приступили и служили Ему. Эти посланники небес являются посредниками между Богом и людьми. Они приносят нам радость, даруют силу от Бога, подобно тому, как эфир передает в пространство свет и тепло небесных светил. «Каждому из верных представлен ангел», — учил Василий Великий, «достойный того, чтобы видеть Отца Небесного». Что с каждым из верных есть ангел, который как воспитатель и пастырь управляет его жизнью, против этого никто не будет спорить, помня слова Господа. «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. И псалмопевец говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». Псалом 33, стих 8. «Ангел не отступает от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, ангела, отдаляет прискорбный и смрадный грех. Поскольку святого ангела, ополчающегося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия. Нас перестанет закрывать стена, то есть светлые силы, которые делают людей непоколебимыми, пока пребывают с ними. Будем же всегда послушны Господу». Евангелие от Луки, 4 глава, 14-15 стихи. Возвратившись из пустыни, Иисус Христос начал свое служение в Галилее. Галилеей называлась область, находящаяся в северной части Палестины, размером 40 на 80 километров. Слово «Галилея» происходит от еврейского слова «галил» и означает «круг». В Галилее прошли детство и юность Иисуса Христа. Оттуда были родом и его первые ученики. Галилея была самой северной провинцией Палестины, где больше, чем в других местах, проживало жителей нееврейской национальности, особенно сирийцев. Поэтому эту область называли Галилеей языческой. Евангелие от Матфея, 4 глава, 15 стих. По сравнению с Иудеей, здешний народ был менее усердным в исполнении Моисеева закона. Растительный мир Галилеи был прекрасен, и земля плодородна. Галилея была густонаселенной областью. Основными занятиями ее жителей были земледелие и рыболовство. Все это создавало благоприятные условия для проповеди Иисуса Христа. Евангелист Лука пишет: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». А евангелист Марк пишет: «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. В этих кратких изложениях евангелистов Луки и Марка о служении и проповеди Иисуса Христа в Галилее содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, Он, Иисус Христос, учил в синагогах. Храм был один в Иерусалиме, Закон же предписывал строительство синагоги в каждом месте, где проживало не менее 10 иудейских семей. Люди собирались в синагоге для богослужения. В них не приносили жертвы. Для жертвоприношения существовал храм. А синагоги предназначались для поучения. Богослужение в синагоге состояло из молитвы, чтения священного писания и поучения. Иисус Христос проповедовал в иудейских синагогах. Во-вторых, Он от всех был прославляем. Этот период служения Господа Иисуса называют «Галилейской весной». Он пришел подобно дуновению Божьего ветра. Сердца людей жаждали живого слова, такое слово и проповедовал Иисус Христос. В-третьих, Иисус Христос проповедовал Евангелие. Евангелие означает «благая весть». Иисус Христос пришел прежде всего для того, чтобы принести людям благую весть. В древних греческих рукописях мы находим выражение «Божье Евангелие». Автором Евангелия является Бог, а его содержанием – Иисус Христос. Это была и есть великая и радостная весть. Евангелие есть благовествование истины. Послание Колоссянам, 1 глава, 5 стих. До прихода Иисуса Христа люди могли лишь на ощупь искать Бога. «О, если бы я знал, где найти Его и мог подойти к престолу Его!» – взывал Иов. 23 глава, 3 стих. Марк Аврелий говорил, что душа может видеть Бога лишь неясно. При этом он употреблял греческое слово, означающее «видеть вещи сквозь воду». Но с приходом Иисуса Христа люди могут ясно видеть, каков Бог, и им уже больше не нужно искать Его в потемках. Евангелие есть благовествование надежды. Послание Колоссянам, 1 глава, 23 стих. В античном мире господствовали пессимистические настроения. Сенека говорил о нашей беспомощности в самых нужных вещах. Люди потерпели поражение в борьбе за добродетель. Но приход Иисуса Христа принес надежду в отчаявшиеся людские сердца. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». «Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. Вот где тайна неиссякающей силы и воли к добру у всех героев веры, начиная от Моисея и апостола Павла и кончая такими, как Ливингстон, который с компасом в руках и Евангелием в сердце пробирался через дикие леса Южной Африки на расстояние очень многих километров, окруженный враждой и клеветой со стороны рабовладельцев. Надежда есть невидимое богатство, несомненное владение сокровищем прежде получения сокровища. Евангелие есть благовествование мира. Послание Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Человек сам по себе есть раздвоенная личность. В нем странным образом смешаны и соединены добро и зло. Человек во Христе Иисусе одерживает над своим противоборствующим «я» такую же победу, какую одержал Иисус Христос. Евангелие есть благовествование обетования. Послание Ефесянам, 3 глава, 6 стих. Люди всегда ожидали от Бога угроз, а не обещаний. Все нехристианские религии знают Бога требующего и спрашивающего. И только христианство поведало людям о Боге, готовом дать больше, чем мы просим. О Боге, который говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». книга пророка Исаии, 49 глава, 15 стих. И еще. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Евангелие есть благовествование бессмертия. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. Для язычников жизнь была дорогой к смерти. Человек в сущности был умирающим человеком. Но пришедший Иисус Христос принес нам благую весть о том, что мы находимся на пути к жизни, а не к смерти. Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. Евангелие есть благовествование спасения. Послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Это спасение включает в себя все положительное. Оно не просто дает освобождение от наказания и избавляет от прошлого греха. Оно дает победоносно жить и побеждать грех. Апостол Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. В-четвертых, Иисус Христос проповедовал покаяние. Греческое слово «метаноя» в буквальном смысле значит «изменить образ мыслей». Люди склонны смешивать сожаление о последствиях совершенного греха с сожалением о грехе. Многие выражают крайнее сожаление о многих неприятностях, которые навлек на них совершенный ими грех. Но если бы они были уверены, что смогут избежать этих последствий, то совершали бы этот грех вновь и вновь. Люди ненавидят не грех, а его последствия. Истинное раскаяние же означает, что человек не только сожалеет о последствиях, причиненных совершенным им грехом, себе и другим, но ненавидит и сам грех. Покаяние означает, что человек сознает грехи своей прошедшей жизни и признает себя виновным. Он одновременно сокрушается о своем грехе и оставляет прежний образ жизни. Об основательности покаяния можно судить только с учетом коренных изменений в жизни человека. Покаяние означает отвращение от греха и приближение к Богу. Покаяние – это одновременно и проявление милости Божьей, и решение человека. Господь призывает человека к покаянию, но он сам должен откликнуться на этот призыв. Покаяние должен совершить каждый человек в отдельности. Через грех дьявол низводит нас в гиенну. Через покаяние Иисус Христос вводит нас в Царство Небесное. «Истинное покаяние состоит в том, — говорил Ефрем Сирин, — чтобы удаляться от греха и возненавидеть его, и тогда Бог с радостью приемлет приходящего к нему». В-пятых, Иисус Христос призывал и сейчас призывает: «Веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Верить в благую весть – это значит просто поверить Иисусу Христу, поверить в то, что Бог именно таков, как Он о Нем поведал. Вера – это своего рода решение, акт повиновения и покорности благовествованию Христову. Каждое движение имеет направление, и вера направляет верующего человека к Богу, ко Христу и Иисусу. Вера есть принятие Господа и абсолютное доверие Ему. Это значит быть совершенно уверенным в том, что все, сказанное Иисусом Христом, истина. Вера есть корень послушания. Капитан доверяет свой корабль лоцману, чтобы провести его в гавань. Путешественник доверяет себя проводнику, чтобы пройти через опасное ущелье. Идет по той дороге, которую ему указывает проводник. Пациент доверяет себя врачу. Он тщательно следует его предписанию. Мы доверяем Иисусу Христу. Он дает нам указания относительно пути к спасению. Доверие Ему выражается в исполнении Его Слова. В-шестых, Иисус Христос говорил: «Исполнилось время». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Время – это длительность бытия, пространство в бытии, последовательность существования, продолжение событий, дни за днями и века за веками, последовательное течение суток за сутками. Библия говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Книга Экклезиаст, 3 глава, 1 стих. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Послание Галатам, 4 глава, 4-5 стихи. Будем же послушны этому Божьему призыву. В-седьмых, Иисус Христос возвещал: «Приблизилось Царствие Божие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. В Новом Завете к понятиям «Царство Божье» и «Царство Небесное» прибавилось еще понятие «Царство Христа». Но и Царство Христа является все тем же Царством Божьим и Царством Небесным. Мы слышим в пустыне Иудейской проповедь Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. С такой же проповедью выступал на свое служение и Господь Иисус Христос. Из Его уст мы слышим слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. А евангелист Марк Царство Небесное называет Царством Божьим. И Иоанн Креститель, и Иисус Христос, говоря, что приблизилось Царство Небесное, Царство Божие, имели в виду, что оно приблизилось в лице Иисуса Христа, Мессии. Учение Иисуса Христа полно поучений о Царстве Божьем. Многими своими притчами Христос объясняет Царство Божье, Его сущность, Его рост и развитие, Его конечную победу. Иисус Христос является Царем Царства Божьего. При торжественном входе в Иерусалим Христос исполнил пророчество Захарии, которое гласило: «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествует дщерь Иерусалима! Се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. На суде первосвященника Каиафы Иисус Христос торжественно провозгласил: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Матфея, 26 глава, 64 стих. На вопрос Пилата, царь ли он, Христос ответит: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Никодиму Иисус Христос сказал об условиях входа в Царство Божие: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Христос учит, что в Царстве Небесном соберутся представители всех народов земли. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. Первые ученики Иисуса Христа ожидали прихода Царства Божьего на землю. В течение 40 дней воскресший Иисус Христос говорил им о Царстве Божьем. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих. На горе Елеонской перед вознесением Христа они задали ему вопрос: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Книга Деяний, 1 глава, 6 стих. В день Пятидесятницы родилась Церковь Иисуса Христа. В сердцах ее членов, отданных Христу, осуществилось Царство Божие посредством Духа Святого. Царство Божье, которое вселяется в сердце истинного христианина, это праведная жизнь, согласная со Словом Божьим. Это мир, покой совести человеческой, какой может дать человеку только Господь, и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость от того, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы – чада Божьи, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, спутник того, кто живет с Иисусом Христом и во Христе. Если человек имеет в сердце своем Царство Божье, если он живет со Христом в сердце, то даже не имея никаких земных благ, он все имеет. Если он не нашел Царства Божьего, то и обладая бесчисленными благами мира, он ничего не имеет. Церковь Иисуса Христа призвана быть, как и Израиль в Ветхом Завете, носительницей Царства Божьего на земле. Она должна находиться под господством и водительством Иисуса Христа и имеет своей задачей проповедовать Евангелие Царства Божьего всей твари, то есть всем народам. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И таким образом расширять пределы Царства Христа в человеческих сердцах. С сожалением следует сказать, что Церковь Христа не всегда была исполнительницей воли своего небесного Царя, Христа, и поэтому не всегда была способна выполнять свою великую миссию в мире так, как должно. Дадим же больше места Царству Божьему в наших сердцах и понесем его в сердца всех людей. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 20 стих. Эти слова переносят нас в то отдаленное время, когда стопы Иисуса Христа ходили по нашей земле, когда Он учил в синагогах, в храме и везде, где собирался народ. И в один день Господь Иисус по обыкновению Своему вошел в Назаретскую синагогу, взял книгу и стал читать из нее, но при этом глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Чем же мог привлечь Иисус Христос к себе такое пристальное внимание? Ведь он тогда был еще сыном плотника. Люди так и говорили. Не плотник ли он? Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Чем можно объяснить такой интерес к нему? Прежде всего, его обликом. Будучи одет, как многие раввины, Иисус в то же время отличался от них. Люди видели его любящие глаза, сострадание накладывало отпечаток на его внешность. Необычная наружность привлекала к себе людей, но не только она. Вспомним, что перед этим Иисус Христос находился в пустыне, где был искушаем дьяволом, но в результате победы над ним и общения со своим небесным Отцом вернулся оттуда в силе Духа Святого. И эта невидимая сила исходила от него и действовала на сердца людей особым, неизъяснимым образом покоряя их. Люди тянулись к нему с жаждой видеть его и слышать от него Слово Божье. И он оправдал их ожидания, сказав им слова по сердцу. Мы прочитали: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Какие это были дорогие слова! В то время, как и во все времена, сколько было людей, измученных грехом и пороками, которым хотелось стать лучше, чище, но для этого не хватало сил. Закон Моисеев, который должен был способствовать освящению людей, никого не довел до совершенства. Он только осудил грех, обнаружил его. Без закона люди не знали, что такое грех, а теперь знали и терзались еще больше. Они ожидали избавления от Бога, чтобы Он снял эту вину, исцелил от греха и его последствий. Они страдали от многих болезней и от римского ига, и им хотелось получить свободу. Многие были слепы как физически, так и духовно. Все они нуждались в прозрении, чтобы видеть славу Божью и Его красоту. Слова Господа Иисуса Христа касались самых сокровенных струн души. Они отвечали запросам слушателей, поэтому люди внимали им с затаённым дыханием. И такая была в них сила, такая благодать, что люди сердцем чувствовали все, что говорит Христос, есть истина. И хотя Он еще не явил своих чудес, но люди уже поверили Его словам. То, что провозгласил Иисус Христос в тот субботний день Назаретской синагоге, явилось программой всего Его мессианского служения. Евангелистом Матфеем записано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. И когда Иоанн Креститель послал двух своих учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Евангелие от Луки, 7 глава, 19 стих. Спаситель сказал им в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Евангелие от Луки, 7 глава, 22-23 стихи. Таким образом, и слова, провозглашенные Господом Иисусом в начале служения, и Его дела подтвердили, что Он есть обещанный Мессия, ибо и то, и другое явилось исполнением пророчества Исаии, которое гласит: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Книга пророка Исаии, 61 глава, с 1 по 3 стих. С тех пор, как эти слова прозвучали из уст Христа, прошло почти 2000 лет, а от дня Его рождения – более 2000 лет. Но Иисус Христос снова является во все места богопочитания, и снова глаза всех слушающих устремляются на Него с ожиданием, что Он скажет. И Он снова наполняет души елеем радости, исцеляет сокрушенных сердцем и восстанавливает безнадежно падших грешников, нуждающихся исполняет благ, а богатящихся, как и тогда, отпускает ни с чем. Таков наш Господь Иисус в Своей любви и милосердии. Но ко всему этому, что явил Он людям, когда ходил по земле, прибавилось очень многое, что дал нам Господь теперь. Он в полноте явил нам Свою любовь. Он принял страдания и смерть за грехи всего мира, за грехи каждого из нас. Мы стали знать Его больше, лучше и глубже. Теперь мы с большим основанием, чем псалмопевец, можем воскликнуть: «Ты прекраснее сынов человеческих! Благодать излилась из уст Твоих». Псалом 44, стих 3. И для нас нет большего счастья, чем лицезреть прекрасный лик Господа и слышать слова, полные сострадания. А Он знает наше горе, знает, что заполняет наше сердце, знает наше терпение, нашу скорбь и все, что мы сносим. Он все знает и готов оказать помощь. Ведь Он скорый помощник в бедах, только нужно обратиться к Нему. Но с сожалением следует отметить, мы обращаемся к Нему в последнюю очередь. Если же мы будем всматриваться пристально в лик Господа Иисуса Христа, то Он станет для нас еще более прекрасным. Мы полюбим Его всем нашим сердцем. Он станет для нас дороже всего на свете. Взгляд на Господа Иисуса Христа умиротворяет нас и дарит утешение. Слушание слов Его упорядочивает мышление, дает новый строй мыслям, новое направление в жизни, новую ориентацию на делание добра всем, на созидательный труд, оказание любви и сострадание ближним. Слова Его дают силу жить так, что жизнь становится прекрасной. Его взгляд, кроткий, любящий, дает силу побеждать грех. Иисус Христос говорит, что все мы грешники, рождены в грехах и виновны перед Господом. Спаситель также говорит, что Он силен спасать, что теперь лето Господне благоприятное, что древний искуситель, враг душ человеческих, имеющий державу смерти, уже осужден, и что всякий, кто обратится к Богу, получит спасение и жизнь вечную. Господь изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и создает порядок в семье. Он учит жен повиноваться и чтить мужей. В то же время Он призывает и мужей любить жен, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Он учит детей послушанию родителям и почитанию их. Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали детей. Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Нужно всегда взирать на Господа Иисуса Христа и ждать, что Он скажет. К сожалению, мы не всегда отчетливо видим лик Христа и не всегда вникаем в Его слова. Заботы жизненные направляют наш взор долу, и мы теряем из вида лик нашего дорогого Спасителя. Но, тем не менее, нам надо чаще поднимать свой взор к небу и видеть Христа. При этом нужно помнить, что сейчас мы можем видеть Господа верой, посредством наших духовных очей. Но придет время, когда мы лицом к лицу увидим Его, и тогда восторг, неизведанный нами в этой жизни, охватит нас, и мы воскликнем: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Книга пророка Исаии, 25 глава, 9 стих. «Будем же постоянно взирать на Господа Иисуса Христа». Евангелие от Луки, 4 глава, с 21 по 24 стих. После водного крещения в Иордане, исполнения Духом Святым и искушения сатаной, Иисус Христос в силе Духа Божьего пришел в Назарет, свой родной город. Назарет не был древним городом. В Ветхом Завете о нем не упоминается. Он назван в Новом Завете греческим словом «полис», что значит «город». В нем вполне могло проживать до 20 тысяч жителей. Он был расположен в лощине среди невысоких гор Галилеи, недалеко от Изриэльской долины. Нужно было лишь подняться на вершину горы, на склоне которой стоял город, чтобы взору явился чудесный вид. Английский путешественник Джордж Адам Смит описал панораму, открывающуюся с вершины горы. Перед глазами наблюдателя расстилалась история Израиля. Сразу перед ним лежала Ездрелонская равнина, на которой Девора сражалась вместе с Вараком. Книга Судей, 4 глава, с 4 по 9 стих. Гедеон одержал свои победы. Книга Судей, 7 глава, с 19 по 25 стих, где несчастье окончательно погубило Саула. Первая книга Царств, 31 глава, со 2 по 6 стих. И пал в сражении Иосия. Вторая книга Паралипоменон, 31 глава, с 22 по 24 стих. Недалеко от Назарета был виноградник Новофея и место гибели Иезавели. Четвертая книга Царств, 9 глава, с 30 по 35 стих. Отсюда же был виден город Санам, где жил когда-то Елисей, а также Кармил, где Илия одержал победу над лжепророками Ваала. Вдали просматривалось Средиземное море и острова. Еще с вершины горы над Назаретом можно было увидеть три дороги. По одной с юга шли богомольцы в Иерусалим. По Большой Приморской дороге двигались караваны из Египта в Дамаск, а по Большой Восточной дороге следовали караваны из Аравии и римские легионы, идущие к восточным границам империи. Таким образом, Иисус Христос вырос не в глуши, а в тесно связанном с историей городе, мимо которого проходили дороги, соединяющие страны тогдашнего мира. Мы прочитали о слушателях Иисуса Христа в Назаретской синагоге и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Христос не так давно покинул их город, и отца Его, Иосифа, жители хорошо знали. Речь Иисуса Христа в синагоге была прекрасна. Она привела всех в восторг, но и самого Христа слушатели тоже хорошо знали. За 30 лет жизни с Ним в небольшом городе они привыкли к Нему, к Его голосу и Его облику. Может ли быть этот сын Иосифов, сын плотника и сам плотник, Мессией? Не Иосифов ли это сын? – говорили они друг другу. И тут Христос сказал известные всем нам слова. «Никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Как опасна привычка ко всему святому! Многие привыкли к имени Господа Иисуса Христа, и оно перестало быть для них прекрасной музыкой. Многие привыкли к Слову Божьему, и оно перестало их влечь к себе. В то время как одни плачут, что у них нет Библии, другие спокойно смотрят, как пыль покрывает святую книгу. Можно привыкнуть к своему молитвенному дому настолько, что ни проповедь, ни пение, ни молитвы, ничто не будет трогать сердце. И мы, может быть, привыкли к лицам и голосам наших проповедников настолько, что стали мало обращать внимания на то, что они проповедуют. А такие привычки очень опасны для каждого христианина и христианки. Нет тиранства, которое было бы столь невыносимо, как привычки, и недаром их называют второй природой. Нет тирана страшнее привычек, и пока человек не сопротивляется их велениям, он не может быть свободным. Побороть дурные привычки сегодня легче, чем завтра. «Кашель и дурные привычки не скроешь», – гласит абхазская народная мудрость. «Привычки – вторая натура», – утверждает латинская народная мудрость. Такие цепи привычек редко чувствуются, пока не сделаются слишком крепкими, чтобы порвать их. Пророк Иеремия говорит, «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. «Лучший способ быть свободным от плохих привычек – не приобретать их. Победа над нехорошими привычками – самая славная победа. Да сохранит нас Господь от всех плохих привычек в отношении ко всему святому и божественному».